Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я ее ведущий Владимир Емельянов. Сегодня начала свою работу очередная сессия фестиваля «Артес», и на этот раз она посвящена, как нетрудно догадаться, Рождеству, и называется, соответственно, «Все для Рождества». Поговорить об этом и не только, мы пригласили сегодня в нашу студию Алексея Токарева, председателя оргкомитета фестиваля «Артес», и Анастасию Фазлееву, директора епархиального музея «Древлехранилища» Касимовской епархии, куратора фотовыставки «О чем молчат руины». Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Анастасия, я вас правильно представил? Ничего не упустил?
Да, вполне, но вообще для этой фотовыставки и даже для проекта, в рамках которой она была сделана, гораздо более существенна другая моя должность в епархиальном управлении. Она займет некоторое время, если ее полностью выговорить, потому что звучит она как секретарь комиссии по строительству, реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исторического наследия Касимовской епархии. Я специально это учил.
Да, спасибо большое, что вы это выучили наизусть, потому что мне это сроду не одолеть, я честно скажу. Ну что ж, друзья, давайте тогда поговорим и об этой выставке, и о, в частности, о фотовыставке «О чем молчат руины». Но в целом начнем с фестиваля «Артес». Основные мероприятия этого фестиваля, где он проходит, кто принимает в нем участие, какие организации, какие творческие коллективы, исполнители, может быть, кто-то из известных. Интересных лиц на этом фестивале присутствуют. Встретим ли мы на его площадках медийные лица?
Да, Владимир, значит, традиционно наш фестиваль проходит в Сокольниках, во втором павильоне. На этот раз, как вы правильно заметили, мы посвятили его подготовке к большому празднику, любимому празднику для многих людей и семей, Рождеству. И, соответственно, так как Рождество у нас считается семейным праздником, мы и всю нашу программу в этот раз решили заточить под семьи. Самым основным и главным событием, вернее, событиями, это будет ежедневная, практически нон-стопом, программа различных детских мастер-классов по изготовлению рождественских игрушек из чего угодно, либо каких-то других вещей, там, рисование картин, мозаики.
Нет, ну, прочего. Изготовление, ну, что это имеется в виду?
Ну, например,
выдувание шаров подразумевается при этом, стеклянных каких-то? Да?
В принципе, можно попробовать, но, я думаю, вряд ли. Например, изготовление игрушки из, объемной игрушки из бумаги, оригами.
Угу.
Вот. Также наши друзья из компании «Символик» предоставили свои игры для детей, деревянные поделки можно будет расписать и тоже повесить на елку. То есть мастер-классы, да, но все равно с уклоном на основную тему Рождества. При этом самое главное, для чего мы это, в общем-то, и делаем, чтобы семьи не боялись идти на выставку, да, и всегда знали, что детей там будет чем занять в любое время, когда бы они ни пришли. Потому что, к сожалению, сколько мы уже проводим наш фестиваль, приходят, конечно, семьи с детьми, но это бывает редкость.
То есть мы еще раз подчеркнем, что это сугубо семейное мероприятие,
да.
Что просто надо с утра встать, позавтракать и
на целый день можно идти.
И идти на целый день. Там есть где перекусить?
Конечно, да. Традиционно у нас очень большой фудкорт. Хотя, я знаю, Владимир, вы не любите иностранные
не
слова. Да.
Хотя понимаю,
трапеза,
о чем идет речь.
Трапеза. Да. Из представителей очень разных национальностей. Например, греки у нас вот с тех пор, как мы в августе с ними задружились, к нам все время приходят. Есть что покушать. Да, есть что послушать в то время, когда дети могут заниматься мастер-классами. Потому что мы пригласили в том числе очень много известных людей, в первую очередь постарались в этот раз сделать упор на священство, побольше пригласить наших дорогих отцов, будут известнейшие священники, протоиерей Дмитрий Смирнов, протоиерей Андрей Ткачев, протоиерей Артемий Владимиров. А также, конечно же, у нас будут концерты духовной музыки, Юлия Славянская, отец Александр Старостенко, протоиерей, который наш постоянный участник и очень любим публикой, потому что у него почему-то, я не знаю почему, но всегда полный аншлаг, что не хватает ни мест, ничего, и приходится как-то выходить из ситуации. Вот, соответственно, программа прекрасная, что касательно культурного наполнения. Вот, но помимо всего прочего, традиционно для нашего фестиваля мы, помимо музыкальных концертов, встреч и всего прочего, мы делаем какую-то художественную либо фотоэкспозицию. Вот, в этот раз мы познакомились с друзьями, которые теперь наши друзья, которые делали фотовыставку «О чем молчат руины». Мы подумали, что фестиваль, конечно же, у нас в какой-то степени развлекательного характера носит, да, он со смыслом развлечения, да, но тем не менее. При этом мы готовимся к Рождеству, веселимся, празднуем, а где-то в Рязанской области вот стоят нетронутые храмы, да, в полуразрушенном состоянии.
Ну, и не это только, печально. Не только, кстати. Вообще, да, они стоят по всей России.
Это да.
И это правда. Это правда печальное зрелище. И поскольку я с удовольствием вырываюсь из нашего любимого мегаполиса вообще куда-нибудь на просторы русские, ну, вот так уже получается, что уже ближние круги все объезжены, уже такие поездки за 400, за 600 километров. И это очень, правда, это очень грустно. И я даже просто проезжаю и, пытаясь подъехать туда сквозь там двухметровые заросли, какой там ковыль растет, не знаю, что там еще, полынь, пытаясь пройти туда внутрь, я понимаю, что, конечно, никто никогда их восстанавливать не будет. Потому что нету, рядом нету ни деревень, а если есть, то они стоят с заколоченными окнами, или там в двух-трех домах живут люди, и понятно, что ну, для них точно не будут восстанавливать. Это, конечно, все очень грустно, но с другой стороны, жизнь меняется, да, люди уезжают в города и находят там себе духовное окормление, но то, что действительно это памятники архитектуры, а они, как правило, все памятники архитектуры, и то, что у нас нет силы, возможности их сохранить, это не очень весело. Но очень хорошо, что есть люди, которые хотя бы их могут запечатлеть, потому что пройдет буквально 5, максимум 10 лет, и не останется даже стен от этих храмов. Потому что многие из них даже невозможно консервировать. Иногда это просто небезопасно. Вот, поэтому давайте действительно немножко поговорим о фотовыставке «О чем молчат руины». Настя, теперь вопросы к вам. Кому в голову пришла эта идея? Вообще подробнее о храмах...
Да, бесспорно.
Вы Касимовской епархии.
Печально описали эту ситуацию. И, в принципе, именно
я
такой...
Я не печально, мне кажется, реалистично довольно.
Она мне казалась такой примерно год назад, когда мы подходили к этому проекту. Поэтому изначальное название проекта, которое я уже сейчас даже редко использую в полном виде, звучит... Вообще, на самом деле, эта фотовыставка была создана в рамках большого системного проекта Касимовской епархии, который, в общем-то, даже стал победителем конкурса «Православная инициатива» и как раз при их поддержке реализуется в этом году. И когда история начиналась, у меня было примерно такое же ощущение от ситуации. Как я и говорила, я секретарь комиссии по строительству, и в плановом порядке мне пришлось собирать реестр храмов епархии полный, ну и, соответственно, как-то ранжировать их по состоянию. И тогда я подвела статистику и поняла, что четверть храмов нашей епархии, старинных храмов, прекрасных храмов, иногда статусных, иногда с богатой историей, либо остроаварийные, либо руинированные. И это меня безмерно огорчило в свое время. В принципе, ситуация была... критическое, потому что мы говорим о 43 на тот момент храмах, которые в этот список попали. И стало понятно, что с этим все же стоит попытаться что-то сделать. По крайней мере, если ничего не делать, это точно будет поражение, потому что тут мы как-то все-таки противостоим времени, и если мы ничего не делаем, то время в результате забирает у нас это все. Стали мы думать, что можно с этим поделать, и в результате родилась у нас идея, которую благословил Владыка оформить как проект. Ну и, как я сказала, изначальное название проекта было немного слишком, как мне кажется, сейчас трагическим, сокровище Мещерского края, разрушающиеся храмы Касимовской епархии.
И очень длинно, оно не запоминающееся.
Не запоминающееся, но когда мы стали думать о сокровищах Мещерского края, мы поняли, что оно недостаточно острое, скажем так, и недостаточно подчеркивает проблематику, а проблематика есть. Когда я, ну, соответственно, подводила документы, описывающие проект, я посмотрела статистику и поняла, что это действительно серьезная проблема для всей страны. Есть у нас вот портал Соборы.ру, где достаточно, ну, практически полная есть информация, так или иначе, о всех храмах нашей страны, и можно сделать выборки. В частности, там можно сделать выборку храмы, сохранившиеся, но не действующие, что, ну, предположим, часть из них реставрируется, предположим, часть из них сезонные, но это будет очень маленький процент. Значит, по большей части это вот именно храмы, аналогичные храмам проекта, то есть аварийные, руинированные, старинные, заброшенные, как правило. Так вот, таких в целом по стране, согласно выборке, треть, даже больше, чем в нашей епархии. Примерно 33%.
А вы говорите, я печальную картину рисую.
Вот.
Вы ее даже не... Я ее просто набросал, а вы ее разрисовываете
вот,
цветными красками.
Я ее разрисовываю, потому что она у нас хронологически разворачивалась во всякие удивительные вещи, о которых я чуть позже в связи с выставкой, наверное, скажу. Ну, так вот, немного забегая вперед, хочется сказать, что когда мы провели экспедиции, когда мы действительно доехали до всех этих объектов, нашли еще три новых в ходе экспедиции, мы поняли, что на самом деле, во-первых, не все из них можно считать разрушающимися, некоторые даже прям полноценно восстанавливающиеся, хоть и с трудом, очень непросто, и, ну, как всегда, у нас по-другому, в общем-то, не бывает. Но даже те из них, которые, скорее всего, будут утрачены, мы внезапно за год, в результате там стечения ряда обстоятельств, появления определенных людей в проекте, мы поняли, что можно сделать для них, каким образом сохранить максимум информации о них. И плюс привлечь к ним общественное внимание. А если ты привлекаешь общественное внимание к таким объектам, никогда не знаешь, что может случиться. На моей памяти были самые разные случаи, вплоть до того, что появлялись потомки дворянских родов, чьи это были родовые храмы, и желали участвовать в их судьбе. Это был очень необычный вариант развития ситуации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Фазлеева, директор епархиального музея древлехранилища Касимовской епархии, куратор фотовыставки «О чем молчат руины», которая проходит в рамках фестиваля «Артос», председатель оргкомитета которого Алексей Токарев у нас сегодня также в гостях. Продолжаем. Так, и объявились, значит, потомки дворян, у которых некоторые храмы из этих были.
Ну, это так, отдельный случай, скажем так, для примера. Угу. Гораздо чаще получалось так, что... Вообще мы осознали, что единственная возможность, единственный шанс, я бы сказала, для всех этих храмов – это каким-то образом консолидировать, естественно, местных. Местные какие-то приходы или даже приходы, к которым приписаны эти храмы разрушенные. И это оказалось действительно интересная и необычная задача, потому что, ну, стоит понимать тоже психологию людей, которые всю жизнь живут в этой деревне и видят этот замечательный, прекрасный храм, памятник федерального значения. Ну, вот уже 20 лет руинированный. Потихоньку там плитку на огород растаскивают и так далее. Они же его не видят. Они на самом деле не видят его. Для них он такой же элемент пейзажа, как вон роща на горизонте.
Ну да.
И им в голову даже не приходит, что это действительно может быть ценность, это действительно священное место. Как-то у них, не знаю, как слепая зона. И вот во многом, я считаю, главный положительный эффект от этого проекта был в том, что мы привлекли даже на местности очень много внимания к этим храмам. Мы приезжали к ним с экспедицией, иногда мы возвращались туда с экскурсией, иногда мы возвращались туда с архитекторами. Они подходили, любопытствовали, узнавали, что здесь происходит. Мы им рассказывали в общих чертах историю храма. Они заинтересовались вопросом. И вот несколько у нас уже таких довольно существенных случаев, когда, ну, действительно их принимало, когда начинали серию субботников, когда расчищали огромные территории, выкапывали храмы. Сейчас многие думают о противоаварийных проектах. Ну, а действительно, они же строились монументально, и для многих, ну, скажем, перекрыть кровли означает спасти их еще на несколько десятилетий. Это на самом деле будет огромный вклад в сохранение историко-культурного наследия, а по факту получилось, что это для этого задействованы минимальные ресурсы. Мы просто организовали уже находящихся на месте людей. Нам не пришлось никого отдельно вывозить, работать с мощными добровольческими организациями, хотя такое тоже было
в некоторых случаях. Ну, а эти люди кто? Это местные жители?
Местные жители.
Ну, вот смотрите.
Местные жители, настоятели.
Вот говорят, соседей. Что молодежь там уезжает вот из этих деревень, сел, небольших городов, мигрирует в более крупные населенные пункты, да, потому что больше возможностей получить образование и более высокооплачиваемую, работу, и там, возможно, трудоустроиться, и это правда. А, то есть получается, что это люди все, так сказать, поколение там, 50-60-летних этим занимается, если молодежь уезжает, или молодежь все-таки есть?
Молодежи есть местные, но мало, но, честно говоря, по большей части, получается, для таких объектов, если они возродятся, приходы будут сезонными. И сезонные приходы сейчас – это такое развивающееся довольно-таки явление, потому что, да, безусловно, был момент, когда все уезжали, но сейчас есть такая некая обратная отдача, когда все уставшие от мегаполисов летом стараются вырваться куда-то подальше, купить себе маленький домик в каком-нибудь достаточно диком месте, обустраивать его. А если внезапно оказывается, что это вполне себе историческое какое-то село с вполне себе историческим храмом, возникают действительно сезонные приходы. То есть на зиму жизнь там замирает, а весной, летом с дачниками она туда возвращается. И это немалый шанс для разных исторических, в том числе, объектов, которые
дачный
оказались...
храм, да, интересно.
Да.
Дачные церкви.
Ну, а как были же церкви при поместье просто там?
Ну, согласен, да.
Да, церкви при поместье – это отдельная интересная история. У нас в связи с этим, с одной стороны, источник проблем, с другой стороны, замечательный ресурс, потому что у нас есть несколько храмов, вот, ну, действительно в плохом положении, потому что вокруг них не осталось ни сел, ни деревень, они когда-то были усадебными, но их очень сложно будет восстановить. У нас, скорее, идет тут задача их зафиксировать и по максимуму изучить, пока это возможно. Ну, благо, появился интересный вариант это сделать.
Ну, вот вы это все вы рассказываете о масштабном вот этом проекте, который называется «Сокровище Мещерского», правильно, да? Говорит, не Мещерского, а Мещерского края. Понятно. А о чем молчат руины? Это часть этого проекта или это совершенно отдельная история?
Нет, это, скажем так, естественное детище этого проекта. Угу. Потому что мы, когда выезжали в экспедицию, мы всегда выезжали следующим обязательным составом. Руководитель проекта, который, он же экспедитор, он же, если надо, экскурсовод, водитель, безусловно, с навыками экстремального вождения, фотограф или даже два фотографа, потому что у нас стояло две задачи – сделать художественную фотофиксацию. Как раз мы предполагали, что она нам понадобится, например, для хорошего сайта, для репортажей. Возможно, мы думали, и выставку сделаем тогда, на тот момент. Думаем сейчас еще и сдать по результатам всей этой истории художественный альбом-каталог, такой прямо подарочного плана, потому что у нас получилось много действительно красивых материалов.
На это нужны деньги?
А вот как раз... К счастью, мы проект-победитель православной инициативы. В этом
то
отношении...
То есть вы получаете гранты какие-то?
Да. У нас большинство как раз продуктов проекта получается при поддержке православной инициативы издается. Поэтому вот как раз выходит, что основные экспедиционные мероприятия, работа со специалистами во многом были организованы за счет приходов, епархии и так далее. Немного там... У нас достаточно много местных партнеров в результате образовалось там частичная администрации, и, скажем так, два рязанских вуза присоединились с радостью, и, например, нам очень сильно помог Государственный архив Рязанской области, подняв все материалы, которые у них были по этим приходам. То есть в результате получился такой, ну, действительно, полноценный региональный проект. И вот получается как раз фотографы, которые присутствовали на разных этапах экспедиции, которые фиксировали и технически для реестра эти храмы, они, естественно, как художественные фотографы, не могли не делать и художественные фотографии, тем более дополнительная задача такая была. И когда мы в результате собрали архивы по четырем экспедициям, мы поняли, что этим имеет смысл поделиться. И тут получилась такая достаточно интересная история. Внезапно возникла возможность на 4 дня выставиться в одной галерее на юге Москвы, галерее на Каширке, просто по случайности. Обычно предполагается, что нужно попадать вписываться в план в конце предыдущего года, утверждаться, ну, да, и так далее, и так далее. А тут так получилось, что то ли у них какая-то выставка чуть раньше снялась, у них возникло окно на 4 дня для двух залов, и просто как-то так случайно получилось, что мы пересеклись с директором галереи.
И он говорит, давайте.
Да, я им предлагаю, он говорит, ну, знаете, это не совсем, конечно, наш профиль, то есть мы, конечно, посмотрим на ваши работы, если у них действительно есть какая-то серьезная художественная ценность, сказала она, то мы, пожалуй, поможем вам с размещением выставки. И мы в результате, я привезла туда архив, получившийся у нас в результате проекта, мы его отбирали вместе там с главой, у них есть фотостудия, и, если мне память не изменяет, глава этой фотостудии даже преподает в ВГИКе операторское мастерство и художественную фотографию. То есть я не сомневалась в компетентности. Да, серьезные люди и привычные, то есть как бы с большим опытом создания профессиональных экспозиций. Там еще получилась такая занимательная ошибка. Первый раз они сочли за присланный мной архив нашу репортажную съемку, и даже из нее они собрали нам полную экспозицию и сказали, что их вполне все устраивает. Угу. Когда я им принесла именно художественные фотографии, они сказали, да, мы без проблем согласны размещать на эти 4 дня вашу выставку, мы считаем, что она заслуживает внимания. Мы были, конечно, очень рады.
А много ли было посетителей? Я просто слышал, что с успехом прошла она.
Ну, она прошла достаточно неплохо, хотя не без трагичных происшествий, в том плане, что в день открытия, открытие на юге Москвы, вечером погода была ужасающая. Был мокрый туман, полуснег, полудождь. Я думала, не доедет никто, просто физически не доедет оттуда, потому что те, кто у меня ехал из других городов, задержались на несколько часов. И, тем не менее, в эти маленькие залы собралось больше 30 человек. Мне сказали, что для открытия выставки в такое время
года... Неплохо, да?
В такое время это очень хорошо.
А до этого еще были? Она где-то выставлялась?
Нет, она начала выставляться именно в Москве. Угу. Дальше предполагалось, что она переедет в Рязань. И она действительно вот после этих 4 дней переезжает в Рязань, в библиотеку имени Горького. У них есть галерея для выставок. И там действительно
было... Она будет как постоянная экспозиция, да?
Нет, как постоянная экспозиция. Она, конечно же, приедет ко мне в Касимов, в древлехранилище. Угу. Я собственник.
Ну, понятно.
Ну, да. Но это будет уже в следующем году, получается. Вот в Горьковской библиотеке в Рязани действительно было большое открытие. Присутствовали внезапно практически все региональные СМИ, огромное количество народа. Они едва поместились в холле. Нас это очень удивило, надо сказать. Давно я не видела настолько массовых мероприятий, которые собирались сами по себе.
И какие были отзывы критиков, например?
Да вот, как ни странно, критиков-то почти и не было.
То есть, нет, были, рецензии же были в прессе.
Рецензии были. Рецензии были самые разнонаправленные. То есть многие увидели разные вещи. Выставку в Рязани открывал Владык, и он подчеркнул как раз. В принципе, мы, насколько могли, на епархиальном уровне занимались как-то оживлением этих храмов. То есть, строго говоря, до этого проекта, хоть и не такая системная работа, но велась. Они, например, в 2015 году, у нас 14 благочиний, по одному храму выбрали разрушенному в каждом благочинии, расчистили, установили информационные щиты, то есть подняли историю этого места, и отслужили там архиерейское богослужение, что, конечно, для вот этих 14 объектов они выделялись у нас на общем уровне просто своей ухоженностью даже. Но, тем не менее, как бы системности немного не хватало в этом вопросе, и этот проект заполнил этот пробел. Ну, и, соответственно, получилось, что достаточно позитивное у многих сложилось впечатление от этого проекта. То есть как раз возникло ощущение, что это не то, что может быть безвозвратно утрачено, а то, что есть шансы спасти. И вот этот контекст очень многие подчеркнули в результате своих отзывов.
Алексей, теперь к вам вопрос. А как вы начали взаимодействовать с Анастасией, с ее вот этими фотоделами? И как вам пришло решение эту выставку провести в рамках фестиваля «Артус»?
В этом отношении, ну, у нас просто наши коллеги знакомы с Анастасией, и, собственно, мы это видели, я лично видел просто где-то в социальной сети анонс, да, я заинтересовался, посмотрел, но, к сожалению, доехать у меня не получилось в силу занятости. Но, как оказалось, мои коллеги знакомы через каких-то там, в общем...
Мир тесен.
Лиц, да, да, и оказалось, что все рядом, все вот друг друга знают. И чем вот на самом деле в процессе того, как я слушал, я размышлял, чем хорош формат вообще нашего фестиваля, о том, что он, во-первых, в одно время, короткое, да, неделю, собирает огромное количество верующих, да, у нас аудитория сейчас 50 тысяч человек. Вот.
В день?
Нет, всего за неделю. Угу. Вот. И каким-то проектом, вот таким, как проект Анастасии, не нужно ломать голову, где-то что-то искать, отдельно это информационно освещать, что-то там как-то вот... Это все сложно.
То есть он, просто этот проект приходит на все готовое.
Да. Где уже даже от метро курсируют бесплатные маршрутные такси, да, это облегчает сильно вообще взаимодействие организатора и посетителя, потому что есть база. Вот. И для нас это вообще, в принципе, вся история с разрушенными храмами, она, ну, как не болезненна, но мы остро ее воспринимаем, и поэтому, например, с организацией «Общее дело» мы хорошо дружим, они у нас часто презентуют какие-то свои проекты, и фильм показывали у нас в нашем кинозале «Атлантида русского севера». То есть для нас это такая первостепенной важности задача, потому что, да, мы пережили эпоху советского периода, когда храмы разрушались, и сейчас наступило время, когда их бы... Если уже не восстановить,
ну,
то хотя бы
не
дать,
потерять.
Да, и привлекать внимание к этому для нас это одна из главнейших задач.
Я напомню, уважаемые слушатели, что моими собеседниками сегодня в программе «Светлый вечер» являются Алексей Токарев, председатель оргкомитета фестиваля «Артес», и Анастасия Фазлеева, директор епархиального музея «Древлехранилище» Касимовской епархии, куратор фотовыставки «О чем молчат руины», а фотовыставка как раз проходит в рамках фестиваля «Артес». Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».